грешник или праведник не сказал. Если сам человек не обладает силой желания и устремления к духовному, но находится среди людей, стремящихся к духовному, у которых есть такое желание, и эти люди приятны ему, то он получает от них силу преодоления, проникает с их желаниями, стремлениями и идеалами, несмотря на то, что согласно собственным свойствам не обладает такими желаниями, стремлениями и силой духа. Но именно благодаря расположению и уважению к этим людям он получает новые стремления и силы.
Это значит, человек может управлять своей жизнью, если перед ним есть цель. Прежде всего, он должен проверить, стоящая ли эта цель. Ради нее, для достижения ее, он готов посвятить свою жизнь буквально. Это невозвратимо. Затем невозможно исправить, если ты увидел, это не черновик, нельзя начисто начать заново. И поэтому он должен хорошо проверить, ради чего стоит жить. И тогда присоединиться к тем людям, которые этим занимаются, и для них эта цель важна. И важность цели придаст ему сил достичь ее. И когда он избирает цель, в соответствии с этим он избирает окружение, которое способно придать ему сил достичь эту цель, и тогда он работает над важностью окружения, чтобы они были симпатичны ему, чтобы они нравились ему. Тогда, в соответствии с тем, насколько он воодушевляется от них, что они великие, они занимаются очень важным делом, и насколько он принижает себя, чтобы получить от них воздействие, влияние, тогда в соответствии с этим он ощущает силу, подъем духа, приподнятость настроения для достижения цели. Тогда он наверняка достигнет успеха. После того, как он выбрал цель, после того, как он выбрал окружение, вся его работа заключается в том, чтобы в том, каким образом это окружение может повлиять на него наиболее сильно. Без этого не будет у него сил, будут подъемы, падения. Очень много времени он растратит на состояние ни то, ни другое, ни день, ни ночь называется. И так пройдет время, так пройдет жизнь. Поэтому главное... как установить связь, объединиться, присоединиться, разогреться возле тех товарищей, которые должны повлиять на него и дать ему важность цели. Тогда мы приходим ко всем тем условиям, которые тогда должны быть в этой группе относительно каждого, и в каждом относительно всех, и в каждом относительно полного окружения. И мы должны увеличивать группу по количеству и по качеству, и главное здесь качество. Мы должны играть перед товарищами, насколько можно, важность цели, важность окружения, и мы должны давать пример всем, насколько мы должны принизить себя относительно группы и цели. И все эти условия, которые Рабаш пишет, как правило, законы, которые должна для себя определить группа, все это только для того, чтобы каждому товарищу в группе дать силу для достижения цели. Поэтому все зависит от симпатии, от того, насколько нравится группа человеку. Над этим надо работать. Поэтому написано, лучше оставьте меня и сохраняйте мою Тору, потому что свет в ней возвращает к источнику. Свет в Торе поднимает человека, а товарищи оставьте, свет сам поднимет человека. И все. Я также советую каждому поговорить об этом в семье, с членами его семьи. Несколько слов. Короткий отрывок, достаточно каждому. И это очень важно для всех. И для детей. И дети между собой, женщины между собой должны обсудить это. Если все зависит от тех сил, которые я получаю из группы, из окружения, и эти силы или придут естественным образом, как человек растет там, где он растет, так он и учится себя вести. Мы видим, как маленькие дети просто копируют у нас все формы поведения. То, что называется родной язык, язык тела, телодвижений, ментальность, все то, как человек наполняет себя своими базисными, первоначальными формами поведения. И это остается с ним на всю жизнь. Вот это и называется человек, как бы. Вот он вырастает, проходит юношеские годы, 16, 18, 20 лет, все. Эти вещи с ним остаются до конца. В них уже ничего не меняется. Есть на них еще покрытие, разные облачения в соответствии с теми видами окружения, в которых он находится. Но то, что внутренним называется ментальностью его, ментальность вроде бы относится к разуму. Но на самом деле это так. Это переформатирует нам весь подход к жизни. Каким образом я вижу, открываю мир, как я отношусь ко всему, как я уравниваю эти вещи, упорядочиваю их и так далее. Для того, чтобы воспитать младенца в соответствии с тем, что мы желаем, мы должны позаботиться о том окружении, в котором он будет находиться. Это нам понятно. Поэтому мы хотим для наших детей определенного окружения, в котором они будут воспитываться. И только там. И ни в коем случае не будут под влиянием чуждого окружения. Из этого мы должны понять общество ортодоксальных людей. Ортодоксальные, они боятся. Чего они боятся? Боятся, что испортятся, внесут изъян, порчу, дефект того, в то, что желаемо в глазах Творца. Что ему для этого нужно? Отделить себя от всех помех нежелаемых. И поэтому они для себя устраивают гетто, города, кварталы, свое воспитание для детей, не хотят смешиваться ни в рабочих местах, ни в армии, и уж тем более в других местах. Посмотрите на все, что они делают. Для чего? Чтобы не попасть под иное влияние. Телевидения нет, интернета нет, нет ничего, что связано, что не связано с их замкнутым окружением, не потому, что они ненавидят, обязаны ненавидеть. Ненависть означает отдали. Они обязаны ненавидеть чуждое окружение для того, чтобы к нему не приблизиться, и в таком виде должны воспитывать своих детей. Это все в очень простом, прямом виде. Хорошо зная природу человека и те законы, которые мы сейчас слышим, например, от Рабаша. Надо понять, как человек должен вести себя, чтобы уберечь себя. Неважно, где он хочет быть, среди ученых, среди сапожников, среди мира, с людей, принадлежащих к миру искусства, к театру и так далее, он должен быть как можно больше там и не в других местах, чтобы не запутаться и не рассеивать свое внимание. А если он выходит из своих рамок, может быть, только для того, чтобы оттуда что-то хорошее взять внутрь, в рамки своего окружения. И это позволяет делать только самым сильным, особо сильным людям. Посылают таких посланников чуждые. Общество посылают людей очень твердых, буквально фанатичных, жестких, которые не впечатлятся от того, что встретят там, а если впечатляются, только для того, чтобы уловить там хорошие идеи и привлечь в свое общество. И в пути они теряют то, что они там видели, берут только то, что может быть хорошо в их окружении, чтобы еще укрепить свои рамки и развиваться только там внутри. Вот это насущная необходимость для того, кто хочет сохранить свою определенную линию в жизни. Поэтому пренебрежение – это не пренебрежение. Здесь надо понимать, это насущная необходимость, скажем, в религиозном, ортодоксальном обществе по отношению к светским, и это никогда не прекратится. Никогда не будет их объединений. Этим они просто разрушат себя. И их надо тоже понимать, что для них это самое важное. Поэтому ни армия, ни рабочие места смешаны. Нет, там строй предприятие, ты увидишь, оно преуспеет. Но чтобы не было смешанным, чтобы ничто не было смешанным. Для их общества это грозит разрушением. Если бы светские тоже это понимали, нужды и восприятие реальности религиозных, они бы не были настолько, не чувствовали бы эту ненависть, они бы рассматривали эту ненависть как вещь обязательную, которая не дает религиозному человеку, как это сказать, испортиться, так это называется. У них выхода нет, они должны только так себя вести. И поэтому, когда мы приходим к переговорам между разными течениями в обществе и с нашими двоюродными братьями, соседями, арабами, когда мы ведем переговоры, они тоже не очень хотят смешиваться. И здесь надо понять и найти очень четкую среднюю линию, чтобы не повредить друг другу и быть все-таки в связи, чтобы эта диффузия, взаимопроникновение это друг в друга, между культурами, между воспитанием, было очень определенным, не нанося ущерб тому, что второй боится, что ему нанесут в этом ущерб. И вот так строят что-то совместное, как говорит Бальсула. Каждый может привнести то хорошее, что есть в нем, и каждый может остаться в том, в чем находится. И все прегрешения покрывают любовь, и эти прегрешения, это будет уже не прегрешение, а различия. Различия останутся внизу и не будут мешать, при условии, что мы даем правильное воспитание каждому. Каждый с уважением относится к другому, на своем месте, к нашим вопросам. Если мы хотим прийти, достичь нашей цели, мы все время должны укреплять наше общество, окружение вокруг каждого из нас и заботиться, чтобы цель творения, возлюби ближнего как себя, была важнее всего. В соответствии с этим, из этой высшей ценности цели выстраивать все прочее. То есть идеологию, ее реализацию, правильное использование и самые разные системы внутри общества нашего, взаимоотношения, виды культуры и воспитания нашего, все это исходя из высшего принципа сверху вниз. И тогда в каждой системе, которую мы выстраиваем, мы также должны увидеть здесь, из этих статей, насколько мы должны оберегать себя. Это с одной стороны. И с другой стороны, мы не хотим, чтобы вмешивались в нас всякие посторонние мысли, это второе, и насколько мы не хотим обнаружить себя, что мы сами прорываемся и проникаем в какие-то нежелаемые места, где мы не хотим быть. То есть при каждом выходе нашим наружу имеется в виду школы, рабочие места, разнообразные лекции и мероприятия, которые мы проводим. Мы должны позаботиться, чтобы наши люди не испортились, не приняли на себя посторонние системы. Услышать, да, но не преклоняться перед ними, а понимать, что там хорошо, чтобы мы могли из этого улучшить наши действия по распространению. И вот так продвигаться. Это просто должно быть. Для этого надо выстроить идеологический центр, который позаботится обо всех этих вещах. И это очень серьезно. Без этого просто не может выжить никакое общество, никакое государство. Прежде всего, идеология от нее, и далее выстраивают всю инфраструктуру. И все они выстроены в соответствии с тем, чтобы укреплять идеологию этого общества.
Маша из Мексики говорит, мы должны распространять, и ради этого должны смешиваться с внешними. Так только сильные товарищи должны распространять, чтобы не получить влияние от людей, кому мы распространяем.
Да и нет. Прежде всего, я бы порекомендовал на распространение идти вдвоем, а не поодиночке. Идти с четким пониманием, что ты распространяешь, какая тема, какая идея, в каком виде. Хорошо владеть материалом и письменным, и всем тем, что ты показываешь всем с помощью тех средств, которые у тебя есть, большие экраны и так далее. Ты должен знать и четко понимать. Ты говоришь только об этом и ни о чем другом. Ты приходишь, у тебя есть тема, ты ее должен передать, и ты говоришь, вот я пришел обсудить эту тему, все прочие вопросы в иное время. Мы должны заняться вот этим. Может быть так. Кроме того, обратно с собой захватить все вопросы. Может быть, ты даже не смог на них ответить. Ответил неверно. Но все эти вопросы и проблемы, которые есть, вернуть с собой и предоставить в этот идеологический центр, чтобы они могли это обработать и набрать систему ответов, чтобы потом эти ответы можно было распространить в электронном виде, в виде книги, чтобы это было общим достоянием и нашим, и внешним. И вот так постепенно продвигаемся. Но то, что я хотел сказать, необходимо брать пример все-таки с этого общества, которое мы называем ортодоксальным, которое является ортодоксами в своих рамках, в своем существовании, то, что они называют работой для Творца, и брать с них пример. А иначе посторонние влияния всегда будут проникать и портить твою духовную работу.
Вопрос ученика. Большинство из нас ведь и работают. Мы же работаем на обычных рабочих местах. Что делать там? Когда мы едем туда, возвращаемся. Что делать с мужем, женой, те, кто не занимается?
Когда я задал вопрос о работе, о рабочем месте, мне рабаш рассказал, как он работал на тех рабочих местах. Он, допустим, в налоговом управлении хотел быть простым чиновником, а не высокопоставленным, прокладывал трассы. И он рассказывал в перерывах, там, где все говорили о политике, тогда еще было время Алии из Италии, итальянцы очень горячо обсуждали политические проблемы, а он не участвовал. Его у него спросили, а что с тобой? А он говорит, мне не о чем с вами говорить. Как будто выразил пренебрежение, они махнули на него рукой. А, гордец, с тобой мы тоже не будем говорить. и оставили его в покое. Не то чтобы он пренебрегал, а не хотел смешиваться с ними. Поэтому показал им, что его эти вещи не интересуют. Это относительно работы. Показать, что ты человек, который говорит строго по темам, четко важным для работы. Мне что, важен этот футбольный матч или то, о чем еще говорят о политике? Это все повседневные мелочи. Я не хочу путать себя. Хотите, но заполняйте ваш разум и время тем, что вы желаете. Деликатно, конечно, не пренебрежительно. Ну, спокойный, тихий человек, и главное, не смешивай. Что ты хочешь смешать? Ты хочешь им понравиться? Ты тогда попадаешь под их влияние. Поэтому не надо начинать в этом. Это во-первых. Во-вторых, дома. Если мы четко определяем дома, у нас уже есть семья, дети, это не надо разбивать, потому что у каждого там есть какая-то своя линия в жизни идеологическая. Ну так что? У меня есть определенная линия, я ради этого хочу жить. Вот эту цель я хочу достичь. Но я, отец, и я должен выполнить свою роль в семье. Все нормально? Все. Что еще? Супруга мою душу тоже хочет получить? Нет. Моя душа — это частичка, данная мне свыше. Она не относится к тебе. А кроме этого, сделать все, что нужно делать дома. Конечно, есть трения, всегда не хватает времени. Но не выпячивать там, где не нужно, свои внутренние занять ни на работе, ни дома, среди чужих людей. И вполне можно выжить. Хотя это, конечно, непросто. Сам Рабаш рассказывал не раз, насколько все-таки ему было непросто жить в сопротивлении, при сопротивлении его первой жены. Его первая жена была очень упорная в своих воззрениях. И она говорила, глава, абзац, строфа из псалмов больше стоила, чем все твое учение. Она, конечно, хорошо понимала, с кем рядом она находится. 60-70 лет она прожила с таким мужем. Я видел это, но все-таки... Воспитание — это воспитание.
Постараемся прочитать Зор должным образом, чтобы получить максимальную пользу. Быть вместе, исчезнуть внутри объединения и искать там тот образ, который хочет передать нам Зор через материальные пока образы, как мы пока что представляем себе объединение в форму духовную, которая целиком и полностью является объединением и любовью. Пожалуйста. Даже если мы, когда читаем и читаем о плохих силах, о клипот, о злодеях, мы должны понимать, что одно на фоне другого, так это выглядит в духовном, поэтому так распознается зло. То есть преимущество света на фоне тьмы. Только так можно это видеть. Поэтому даже зло, которое раскрывается в соответствии с добром. То есть все имеет отношение и принадлежит духовному. Да. То есть или силах отдачи, или как будто бы против них. То есть как будто бы.
Пункт 57, абзацы кроме того. И кроме того, еще и сам Машиах явился во все эти собрания и утвердил Тору, исходящую из уст этих мудрецов. Иными словами, настолько высока ступень членов этих собраний, что сам Машиах является во все эти собрания увенчаться обновлениями Торы членов этого собрания. А сейчас удостоились все члены этих собраний взойти на ступень глав этих собраний. И подводится итог. В тот час, когда является Машиах в собрании Раби Шимона, он увенчан высшими украшениями от глав собраний. Однако теперь, после того, как все эти члены собраний удостоились ступени главы собраний, Машиах украшен Торой глав собраний. Таким образом, от глав собраний он обретает самые высшие украшения. 58. В этот час встали все товарищи, и встал Раби Шимон, и свет его вознесся к самой вершине небосвода. Сказал ему Машиах: «Раби, благословен ты, ибо Тора твоя восходит в 370 светах, и каждый свет объясняется 613 толкованиями, поднимающимися и окунающимися в потоке чистого Афарсимона. И только Творец утверждает Тору собрания твоего и собрания Хизкии царя Иудейского и собрания Ахии Шелонянина». В момент, когда открылся им Машиах и явился в собрание Раби Шимона, встали тогда все товарищи, и Раби Шимон встал на той же ступени, пока свет его не вознесся к самой вершине небосвода. Это указывает на то, что Раби Шимон постиг свет тех 10 небосводов, которых недоставало вследствие закрытия ворот Малхут де Малхут, и свет его вознесся к самой вершине небосвода, то есть это свет Ехида. Сказал ему Машиах: «Раби, благословен ты, ибо Тора твоя восходит в 370 светах, и каждый свет объясняется 613 толкованиями, поднимающимися и окунающимися в реки чистого Афарсимона». То есть Тора его поднимается в Атик Йомин, в котором численное значение каждой сферы восходит к 100 тысячам.
Это Атик, а не Арихампин, потому что Арихампин — это десятки тысяч, а 100 тысяч — Атик.
Еще раз, то есть Тора его поднимается в Атик Йомин, в котором численное значение каждой сферы восходит к 100 тысячам, и 4 сферы хуптум в нем — это 400 тысяч, ибо единицы в Нукве, десятки в Зайрампине, сотни в Има, тысячи в Аба, а десятки тысяч в Арихампине.
А десятки тысяч, риббо, такое понятие.
А сотни тысяч в Атике. Но в соответствии с этим ему надо было бы сказать, что Тора твоя восходит в 400 светах, и каждый свет восходит к тысяче толкований, всего 400 тысяч. Но он имел в виду, что в отношении светов, которые приходят от Има, он не пользуется всеми 400 светов полностью, а только 370, как сказано, был самым знатным из 30, но с тремя не сравнялся. Ибо, хотя свет его восходит к самой вершине небосвода, все же гар верхней сотни йод он не достигает, и имеется у него только 370 светов, без 30 выше. И таким же образом, относительно тысяч, являющихся светами Аба, он не пользуется истинными гар каждой тысячи, а только вак каждой из них, и это 600. А вместо гар каждой тысячи он пользуется 13, то есть хохмой 32 путей. Ибо 13 — это хохма 32 путей, называемая чистый Афарсимон. И поэтому сказал ему Машиах, что Тора твоя восходит в 370 светах, и каждый свет объясняется 613 толкованиями, поднимающимися и окунающимися в реки чистого Афарсимона. И в 400 им и недостает 30 относящихся к высшей хохме, и в ней есть только 370. А в каждой тысяче недостает 400 высших, и они относятся к предшествующей хохме. Вместо них он пользуется 13 реками чистого афорсимона, и в каждой тысяче имеется лишь 613. Ибо именно так поднимаются все высшие скрытые тайны собрания Ради Шимана. И этот только Творец утверждает Тору собрания Твоего. Машех пребывает во все эти собрания и утверждает Тору, выходящую из уст этих мудрецов, ибо он возвеличивается и украшается обновлениями Торы всех праведников. И сказано, что все пророки предсказывали о том, что произойдет в дни Машеха. Но о грядущем будущем сказано: «Ничей глаз не видел Творца, кроме тебя». Ибо тогда уже будут исправлены все ступени, относящиеся к дням Машеха, и все тайны Торы будут в свойстве: «Ничей глаз не видел Творца, кроме тебя». И тогда говорится, что только Творец утверждает Тору. И поскольку Тора этих трех глав душ относится к свойству после дней Машеха, к свойству «Ничей глаз не видел Творца, кроме тебя», поэтому сказал ему Машех, что только Творец утверждает Тору собрания твоего, и собрание Хизкии царя Иудейского, и собрание Ахии Шилунянина. Ибо эти трое удостоились тайн Торы в свойстве «Ничей глаз не видел Творца, кроме тебя», и сам Творец утверждает Тору, выходящую из уст их.
То есть не надо забывать, что только в объединении мы раскроем Зор.
59 пункт. «Я пришел утвердить Тору собрания твоего лишь потому, что обладающий крыльями явится сюда. Ибо знаю я, что не войдет он в иное собрание, кроме твоего». В этот час рассказал ему Раби Шимон о клятве, данной обладающим этими крыльями. Тогда содрогнулся Машех и возвысил голос свой, и содрогнулись небосводы, и содрогнулось великое море, и содрогнулся Левиатан, и мир чуть было не перевернулся. Тем временем увидел Раби Хия у ног Раби Шимона и сказал: «Кто здесь позволил человеку облачение в одеяние того мира, то есть в тело этого мира?» Сказал ему Раби Шимон: «Это Раби Хия, свет, излучаемый Торой». Сказал им: «Пусть приобщены будут он и сыновья его, то есть пусть покинут этот мир и будут относиться к твоему собранию». Сказал Раби Шимон: «Да будет дано ему время». Дал ему время. Машех сказал ему, что он пришел утвердить Тору лишь потому, что обладающий крыльями явится в его собрании. И он хотел знать, что тот сказал ему. А то, что сказал: «Ибо знаю я, что не войдет он в иное собрание, кроме твоего», означает: «Ибо не пойдет он в собрание Хизкии царя Иудейского и Ахии Шилонянина». Тогда содрогнулся Машех и возвысил свой голос, ибо, услышав о предстоящем конце, предсказанном Мататом, что в это время ужасные беды постигнут Израиль, содрогнутся небосводы, а также великое море и мир перевернется, как мы изучаем, 6000 лет будет существовать мир, и еще одно тысячелетие будет разрушен, он возвысил голос, ибо хотел подсластить все эти потрясения. И сказал: «Кто здесь позволил человеку облачение в одеяние того мира?» Машех удивился тому, что Раби Хия был облачен в материальное тело этого мира. Ибо после того, как он удостоился находиться здесь и удостоился раскрытия Матата и клятвы, получается, что он уже исправил все свойства зла и также удостоился принять лик Машеха. Получается, что он закончил свою работу в этом мире, и ему больше нечего делать в этом мире. И в таком случае он должен покинуть его и войти в собрание Раби Шимона в Эдемском саду, Ган-Эден. В Ган-Эден, в Эдемском саду. Зачем же ему зря находиться в этом мире? И это то, что сказал Раби Шимон. Да будет дано ему время. То есть Раби Шимон доказал Машеху, что необходимо дать ему время снова, ибо он должен еще жить в этом мире и заниматься новыми исправлениями. И тогда ему было дано время. То есть Машех и Раби Шимон сообщили ему, что ему еще необходимо сделать, что ему еще необходимо сделать в этом мире. 60-й пункт. «И вышел оттуда Машех, потрясенный, и слезы падали из глаз его. Содрогнулся Раби Хия, заплакал и сказал, «Благословен удел праведников в том мире, благословен удел бен Йохая, удостоившегося этого». О нем сказано, «Дать исконное в наследство любящим меня, и сокровищницы их я наполню». Ибо Машех вышел из собрания Раби Шимона, и слезы падали из глаз его из-за огромного беспокойства о полном избавлении. И поэтому был потрясен также и Раби Хия.
То есть надо еще выполнить его задачу ради полного избавления, хотя для него самого уже исправления не нужно было. Поэтому есть тот вопрос, как может быть в теле этого мира и прийти к собранию Матата или собранию Раби Шимона, как вообще это может быть? Это потому что... Ну, объяснение, такое простое объяснение, чтобы у нас все-таки было, что все внешнее его облачение имеет отношение к исправлениям общим этого мира, а не к его личному исправлению. Поэтому его личный внутренний парцуф может быть и в собрании высшем, но вследствие того, что он должен исправлять мир, он находится и в своей работе внизу.
Что имеется в виду, что когда Зоар пишет, и один мир был разрушен, одно тысячелетие на разруху?
Мы говорим о ценностях, значениях, в которых существует человек. Ценность свойства получения по сравнению с ценностями, значимостью свойства отдачи. Если находится в получении, это называется этим миром, и тут говорится о людях, которые находятся на пути и уже все-таки находятся под властью желания получать, это период называется этим миром. Их усилия в духовном. Не говорится просто так о людях, которые не идут путем истины. Но этот путь делится на три части. Одна часть — это подготовка, то есть когда они находятся в получении ради получения и стараются приобрести веру выше знания, то есть отдача выше получения. Потом проходит махсом, входит в состояние отдачи ради отдачи. Это уже называется, ну, скажем, нижний Эдемский сад. А потом есть еще высший Эдемский сад, где там можно уже получать ради отдачи. Это уже Светогар, но не Светогар, как говорится, здесь, где вот эти 30 высших сферот после общего окончательного исправления. То есть можно говорить, что есть на 4 части разделить весь путь. Время подготовки, отдача ради отдачи, получение ради отдачи в соответствии со вторым сокращением, то есть большого состояния второго сокращения, а потом уже отмены второго сокращения, возвращение в первое сокращение. Это уже полное избавление. А личное избавление – это когда каждый приходит к 370 вместо 400. Все постигается на подъеме, то есть на включении вверх. И высший свет достигает только Гальгальты.
Бывают моменты, часто, когда мы думаем об объединении, можно припомнить, когда ты был в объединении, буквально растворился среди товарищей. Можно же верно возвращаться к этим мыслям.
Нет, это нехорошо. И пусть это в ваших глазах будет как новое. Новое должно быть все время. Мы благословляем месяц, то есть новое что-то. луна. Нет солнца, есть луна. Все время должно быть новое. Месяц — это новое. Нехорошо возвращаться к старому. Вспоминать только одно. Килим есть в воспоминании, а в действиях нет, в цветах нет. Если я вспомнил, это значит, я вспомнил союз. Вот это да. Но не сами формы, но та основа, на которой и с помощью которой ты пришел к раскрытию. Только со стороны килим. Это объединение, это получение, ну, как это сказать, то есть принятие как бы обязательств, ну, как сказать, обет. Да, 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 принятие обетов. Потом надо, значит, эти обеты снимать.
Это тот хисарон, который был, припомнить.
Да, но в том направлении. Но продолжать сейчас дальше. С чего-то начать ты должен, но со стороны килим, а не со стороны светов.
Можно подробнее объяснить, что значит вспоминать со стороны килим? Килим не должны быть новые?
Килим — это значит, что мы обязались объединяться, помогать друг другу, объединяться, то, что все преступления покроют любовь, быть в поручительстве, быть как один человек с одним сердцем. Это то, что зависит от нас. Это надо вспоминать, и это надо поддерживать, и это надо напоминать каждый друг другу. О союзе, это называется союз, то есть вспоминать союз. Ради чего заключается союз? Для того, чтобы вспомнить о нем, то есть с прошлого в будущем. На будущее. Кроме этого, ничего не написано о святах, о прекрасных состояниях. Нет. Потому что, в принципе, я не стремлюсь, ну, если я хочу продвигаться к истине, прекрасным состоянием я стремлюсь, но к объединению в группе, к поддержке, к поручительству, к хорошему отношению между нами. И вот это хорошее отношение между нами, оно как раз даст мне вот этот вот образ и форму Творца. Потому что нет образа, кроме, помимо того, что мы в определенном нашем объединении его выражаем, строим его, формируем его. Я не получаю ни из какого места телесигнал. Трансляцию. Ниоткуда. Свет находится в полном покое, и внутри этого света я строю первичную форму, которая соответствует этому свету, и это первая ступень духовная. А наполнение там... Свет, о котором мы говорим, это не свет. Мы никогда не чувствуем свет по-настоящему. Мы называем светом реакцию килим. Буква Хасадим — это Гей, и буква Хохма — Юд. Что такое буква? Это Килим. Я никогда... Ну, как вот пишет Бальсулям об электричестве. Мы не знаем, что такое электричество. Я знаю, что оно делает в различных приспособлениях, когда я вижу, собственно, его проявление, его действия. То есть это сила, которая действует в виде проявления. Но силу без материи я не проявляю. Это как бы абстрактная уже форма. Да.
Я запутался. Света постоянные, а килим должны...
Один свет постоянен, один свет. Внутри килим он проявляется и воздействует на нас в разных формах. Внутренний, окружающий, прямой, отраженный, тысячи всяких форм. Это все только внутри килим. Сам он по себе один.
Так что же надо обновлять? Что значит, каждый день должен быть как новый?
Ищи правильную форму, которая соответствует и подходит свету. И каждый раз, чтобы соответствие было все более внутренним, более сильным. И это искать.
Какой вид мана может поднять полный праведник, законченный?
Не знаю. Я не думаю, что может поднять какой-то ман. Если он достиг полного уровня, я этого не понимаю. Я не знаю. Ты можешь сказать, да, но недостатки для других, это всегда он поднимает эти недостатки ради других, не ради себя. Все ступени лестницы ради других. Но он, если уже достиг того, что законченный, завершенный, исправил все свои келим, нет, ему больше, чем проникаться в других, то есть он уже включился в состояние окончательного исправления. Ты можешь сказать, секундочку, но мир-то еще не исправил себя. А что значит мир не исправил себя? Они ведь рассматривают себя, что они не исправлены, но он-то исправил их. Он уже проникся всем тем состоянием, где все исправлено, где на самом деле все исправлено. Ты понимаешь? Но каждый должен только исправить свое восприятие, свое видение. Ты не изменяешь реальность. Реальностью называется мое восприятие. Его я должен изменять. И только. И тогда весь мир, все человечество, все представляется передо мной, и все это я, и все это я должен привести к единству. И вот из этой реальности есть только какая-то часть, которая может играть со мной в особой интеракции, которая называется группой. И тогда, что это вот это за особая часть? Вся реальность — это я, это мои келим. Понимаешь? Ну? Я уже даже не знаю, как это объяснять. Вся действительность, то есть действительность, вот, это все человечество, ну, скажем там, неживой уровень, растительный, животный, даже напишем так, включая говорящий. Особенности человечества. Все это целиком и полностью части моей души. Ясно? Нет, кроме этого, ничего. Но внутри всего этого, в человечестве, есть некая группа. И здесь есть что-то, что похоже, подобно мне. Почему? Откуда это? Творец находится внутри и играет со мной через вот эту часть действительности, то, что называется группой, особым образом. Он мне говорит так, ты хочешь раскрыть меня? Пожалуйста. Есть у тебя здесь нечто, что ты ощущаешь как я, по отношению к всему, всей реальности ты делаешь все, что ты хочешь. Но если ты хочешь направить себя на меня, то давай будем играть с тобой из всей реальности, действительности, вот так вот, ну, какой-то части ее. Давай посмотрим на тебя. Насколько ты можешь отождествлять, ассоциировать себя из всей реальности, это слишком, это все так рассеяно. Только вот с этим. Так вот, очень и очень ясно, просто, точечно делай. То есть, кто находится здесь? Творец находится здесь, внутри. Поэтому мы должны в первую очередь, первое, мы должны раскрыть контакт, связь с этим, а потом уже со всей вот этой действительностью. Но всегда в намерении, что Творец внутри играет с нами.
Уже отсюда мы можем вынести выводы, такие очень понятные, и которые будут сопровождать нас на протяжении всего. Во-первых, все, что ним происходит в мире, каждую секунду исходит от «нет никого, кроме Него». И я не справляю в этом мире ничего, кроме своего восприятия. И исправляю его только в направлении, которое основано на отдаче. Таким образом, я раскрываю мир все менее и менее искаженным моей природой. То есть все больше и больше цельным, совершенным, как в виде его истинной, постоянной формы.
Если мы исправляем наше восприятие, то что же тогда такое то распространение, которое мы даем людям?
Мы хотим продвинуть их. Ну, как бы продвинуть их? Это же части нашей же души. Я смотрю на весь мир, и это части моей души. У меня есть работа относительно каждого из этих людей, взаимная работа. С одной стороны, я влияю на них. С другой стороны, как я действую так, чтобы они приблизились ко мне. И главное, что с помощью двух этих действий, когда я действую на них напрямую, и когда я действую на них как бы за кулисами, так это альтернативно, мы объединяемся. В конце концов, я возвращаю к себе все части моей души. Так я должен видеть мир. Да. И неживое растительное животное. Всю реальность, все мироздание — это моя душа. Одно большое желание. Потому что и сейчас я его раскрываю в своем желании. Кроме моего желания я ничего не ощущаю и ничего не вижу. Я не могу выделить ничего. Все в моем желании — это чувствительная материя. И ею я раскрываю все мироздание. И я должен лишь раскрыть его в правильном виде, это мироздание. Над этим я работаю, над исправлением своего восприятия. Об этом и говорят, как мы это делаем. Если я могу это сделать, если я приду к возлюби ближнего, как самого себя. Почему? Потому что эти части моего эго, эго, которое искажает мое видение, видится мне как далекие, чуждые, противостоящие. Я должен исправить свое видение. Вот и все.
Я, в общем-то, распространяю свое видение себя.
Ты исправляешь только себя. Поэтому что он и говорит? У всего существующего в действительности, хорошего и плохого, и даже самого худшего и вредного в мире, есть право на существование. И нельзя истреблять и уничтожать его полностью, а на нас возложена лишь задача исправить его и вернуть к источнику. Да. Так как я его исправляю? Я исправляю, по сути, свое восприятие. Только из-за того, что я чувствую его противоположно себе, удаленно, ненавистно себе, поэтому будто бы я, ну, можно сказать, исправляю свое отношение к нему. Можно? Это называется, что я исправляю его. Я никогда не исправляю никого, и невозможно вообще ничего исправить в этом мире. Мы уже видим, что бы мы только не исправляли, мы только вред наносим. И мы должны учиться на этом, что любые отношения в нашем, любые исправления в нашем отношении. И если я вижу даже человека, который наносит самый большой вред, я должен исправить себя, чтобы он перестал наносить вред. И лишь при условии, что он может прекратить мое действие исправления, тогда можно мне, ну скажем, убить его. Он хочет убить у меня, он хочет помешать моему исправлению, и поэтому у меня нет выбора, я могу его убить. Это и называется тоже исправлением. А до этого Я должен только выполнять действия. Выполнять действия исправления для того, чтобы пока все зло не исчезнет из мира.
Мы говорим об интегральном воспитании, как обычные люди. Мы должны людей как бы убеждать в чем-то.
Да, должны, потому что этим мы исправляем себя. Эти части — мои части. Мне только кажется, что они передо мной, и насколько я их обучаю, насколько я их наполняю тем, что есть у меня, тем, что я объясняю им. И я не исправляю их на самом-то деле. И я передаю им методику исправления, чтобы они исправили себя сами. И это и называется, что я исправляю себя. Нужно больше обдумать эту систему, о том, что мои внутренние части находятся вне меня. И поэтому, таким образом, я могу их исправить. Но не то, чтобы я их уничтожал, не то, чтобы я их подавлял, я передаю им своим мягким объяснением методику исправления. И забочусь о них по мере того, что они могут себя исправить, а если нет, то я подвожу их к тому, чтобы они приблизились ко мне. Не силой я их тяну к себе, как это, может быть, могло показаться. Ведь это мои части, тогда я их возьму и так вот их всех к себе затяну. Нет, это не будет называться, что я исправляю себя. Я должен подвести к этим частям, которые далеки от меня, злым началом, отделяющих от меня. Я должен исправить злое начало. То есть я должен вызвать то, чтобы, несмотря на взаимное сопротивление, они бы приблизились. И когда они приближаются, и будет называться, что я возвращаю их к источнику, к себе. Эта картина, этот образ, о котором мы должны размышлять. Для того, чтобы понять желание, это зло, вошедшее в единое желание, и разбило его на множество желаний, и удалило их друг от друга, когда они не чувствуют принадлежность друг к другу, а даже противоположности, ненависть друг к другу. Мы должны изучать, как сейчас это удаление мы меняем в сближение, приобретая силу в 620 раз большую, и как мы начинаем эти исправления, и как мы должны сохранить индивидуальность каждого, поскольку в каждом сейчас есть это эгоистическое желание, которое я должен сохранить, как раз сохранить. Именно его эго я должен сохранить. Это тот ангел смерти, который превратится в ангела жизни, потому что без него все творение не стоит ничего.